Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной мой коллега Алексей Тимофеев.
Леш, привет, привет. Привет.
Что, начнем с новостей российско-белорусских. Единая промышленная политика союзного государства. Президенты двух стран рассказали о достигнутых договоренностях по интеграции над государственной организацией. Во время переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина было согласовано 28 программ. Собственно, их проработка шла долгие годы, так скажем, 28 дорожных карт, направленные на унификацию экономического законодательства двух государств, на построение единых финансовых и энергорынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.
Да, 3,5 часа длились переговоры, и потом еще там чуть меньше часа длилась пресс-конференция, в рамках которой, собственно, и было заявлено и рассказано о достигнутых договоренностях, но действительно переход к единой промышленной политике. Владимир Путин говорит, что удалось достичь договоренности о проведении общей макроэкономической политики, об интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности, в таможенной, налоговой, энергетических сферах и других направлениях. Значит, подписание документов о единых энергетических рынках России и Белоруссии должно состояться до 1 декабря 2023 года, то есть еще 2 года остается до вот этого единого энергетического рынка. Это, кстати, тоже вот такой серьезный вопрос. 2 года – немаленький срок в условиях турбулентности, верно ведь? Значит, граждане России и Беларуси благодаря интеграции двух стран получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах в рамках союзного государства. Будут созданы условия для повышения уровня их жизни, об этом говорит Владимир Путин. Помимо вот этих вот договоренностей, так сказать, глобальных, вот есть частная история, это снятие всех ограничений по авиасообщению между двумя странами. Это уже вот то, что предстоит в ближайшее время. Российские кредиты Беларуси до конца следующего 2022 года составят около 630-640 миллионов долларов. Белорусский лидер говорит, что Минск пока не будет обращаться к Москве за новыми кредитами. Ну и понятно, что российский президент говорит, что страна находится на правильном пути интеграции, при этом Лукашенко подчеркивает, что, так сказать, есть возможность сблизиться еще ближе, и это произойдет в том случае, если возникнет необходимость такого решения. Что касается цены на газ. Цена на российский газ для Беларуси в следующем году сохранится на уровне нынешнего. И российский президент подчеркивает, что цена на газ для Минска на следующий год не будет индексироваться на уровень инфляции. Еще важно сказать, что сегодня в Минске премьер-министры двух стран должны, так сказать, провести заседание, на котором должны быть одобрены интеграционные программы. Что касается перспектив, тоже коротко отмечу, это важная тема. Президент России не исключил создание союза парламента, то есть некой политической структуры союзного государства. Правда, оговаривается Владимир Путин, что пока этот вопрос на повестке дня не стоит и на переговорах не обсуждался. Еще одна важная тема – это единая валюта для союзного государства. Для этого, по мнению Владимира Путина, необходимо создать единую макроэкономическую политику, уж далее проводить, так сказать, дальнейшие шаги.
С нами на связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
А для вас что самое важное, Кирилл Евгеньевич, вот после вчерашней встречи, после переговоров, после подписания? Что бы вы выделили на первый план?
Ну, я бы сказал, что все важное. Дело в том, что сам важен сам процесс, что ничего не сорвалось, что намерения по сближению и углублению интеграции, которые были декларированы в начале года, они благополучны и планово реализуется. И в этом плане отсутствие сенсационных новостей, но присутствие очень абсолютно плановых новостей по продвижению по пути интеграции, это, конечно, очень такой отрадный и радостный факт.
Главное, да, что сказал господин Лукашенко, что никто никого не собирается поглощать. Ну а Владимир Путин на это улыбнулся и даже усмехнулся.
Ну, самое, да, самое главное, все-таки, наверное, можно выделить, что впервые прозвучала промышленная политика. Потому что это вот то, чего катастрофически не хватало и в союзных отношениях, и, собственно говоря, в такую даже в несоюзной реальности, потому что мы слишком увлеклись, скажем так, финансовым рычагами управления, при том, что промышленная политика как таковой, если в России она функционирует, то только в рамках ВПК. И если союзное государство станет вот тем инструментом, который простимулирует промышленное возрождение в обеих странах, ну, наверное, это будет замечательно. Кроме всего прочего, сегодня это очевидно, что это уже является одним из условий сохранения суверенитета.
Слушайте, ну промполитика это не только нефтегаз, это еще и строительство мирного белорусского атома, это и многое другое, не так ли? Это еще и, собственно, та самая... продуктовая кооперация, да, чего уж там говорить?
Нет, конечно, все вместе.
Что еще? Вот, каков потенциал? Либо этого достаточно, чтобы уже развивать?
Потенциал громадный, потому что Беларусь это все-таки индустриальная страна, которая сохранила индустриальную идентичность. Это и тяжелое машиностроение, это и транспортное машиностроение, и сельхозмашиностроение. И самые крупные в мире большие грузные самосвалы, которые 500 тонн могут перевозить, это БелАЗ. То есть в этом плане это как раз-таки технологическая независимость и способность, и, собственно, наглядный стимул не только сохранить, но и возродить то, что сегодня очень актуально, отечественную инженерную школу, которая всегда была одной из лучших в мире.
Значит, еще важные моменты, как мне представляется, это вот эти обозначенные сроки. Что бросается в глаза, да? Подписание документов, как мы уже говорили, о едином энергетическом рынке двух стран, должен быть подписан до 2023 года. Но еще два года, а в условиях турбулентности не возникает ли, так сказать, неопределенности в этом вопросе, что...
Возникает неопределенность. Неопределенность, но опять же, это тоже механически не регулируется, ведь в России произошел налоговый маневр, который, в общем-то, изменил структуру энергетического рынка, изменил достаточно сильно. А я так понимаю, что последствия налогового маневра в той или ином виде компенсируются в Беларуси, потому что, в общем-то, внутрироссийские компенсации, они в данном случае нерелевантны. Вот, но так или иначе, энергетический рынок настолько долгоиграющая вещь, что два года, наверное, подождать еще можно, потому что цель в виде единого энергетического рынка декларировалась, если мне не изменяет память, еще в 1997 году.
Ну да, в самом
при
начале.
При подписании еще даже не договора, а акта о создании союзного государства. То есть в этом плане ждали 24 года, наверное, подождать еще можно.
Вот смотрите, да, значит, 23-й год как некая такая точка рэперная для создания энергорынка, при этом, значит, цены на газ пока обозначены только лишь на следующий год, что не будут индексироваться на уровне инфляции, и в следующем году эти цены на газ для Беларуси сохранятся на уровне нынешнего года. Здесь тоже, так сказать, чувствуется некая осторожность в этом решении. Не кажется вам так?
Газовый рынок всегда на год вперед договора заключается. То есть в этом плане, если мы посмотрим практику, в общем-то, постсоветскую, то, наверное, к сожалению, но годичный период часто является горизонтом такого планирования, потому что, как показал, опять же, пандемия и энергетический рынок может быть подвержен крайне серьезным колебаниям. И в данном случае надолго зафиксировать цену можно просто не угадать, и одна сторона будет чувствовать.
Но здесь просто, Кирилл Евгеньевич, это такой вопрос очень болезненный для, в том числе для, или в первую очередь, для белорусской стороны. Мы видим, что цена на газ часто является...
Почему болезненной? 128 долларов, подожди.
Цена на газ для Беларуси является крайне болезненным, потому что Александр Григорьевич и вообще Минск политический очень чутко реагируют, так сказать, на изменения этой цены.
Я не согласен с тобой. 128? Сейчас он 600.
Мы говорим...
Они его законтрактовали, получается.
Ты меня услышь.
Я слушаю.
Да? Значит, болезненность реакции заключается в возможности изменения этой цены.
Цена на газ для всех является болезненной.
Не только для Беларуси. Если в 2022 году после, там будет пересмотрена эта цена, можем ли мы с вами, Кирилл Евгеньевич, предугадать политику Белоруссии по этому вопросу? Не будет ли, так сказать, обратного хода, понимаете, после того, как цена на газ может подняться в связи с объективными условиями?
Обычно компромисс, практика показывает, что компромисс по ценовым вопросам находится всегда, даже в условиях достаточно жестких. Понятно, что есть куда идти, потому что белорусская аргументация, она, в общем-то, тоже понятна, что если у нас есть союзное государство, то есть все равно двукратный разрыв в цене того же газа в Смоленской области и Беларуси. Поэтому понятно, что всегда есть куда развиваться.
Не в пользу Смоленска, вы хотите сказать?
Смоленск получает где-то по 68, по 7.
Да, вот. Надо уточнить.
То есть есть куда, в общем-то, минусовать. И, с другой стороны, можно смотреть на европейскую цену, там есть куда плюсовать.
Угу. В несколько раз причем, да. Вот я как раз и хотел вас спросить по поводу того, что не возникнет ли сейчас, я не знаю, какого-то, значит, информационно-западного войса о том, что Москва продолжает датировать Минск. Что мы им ответим?
Нет, так, конечно, так давно возник. Не то, что датировать.
Сейчас цена-то какая на спотовом рынке на газ?
Там будет, что Москва...
Сколько сейчас? 600, да, долларов?
700, мы об этом поговорим чуть позже.
700, да, спотовый рынок?
То есть там же, естественно, что все это будет. Но вопрос же в данном случае не в объективном освещении. А сам факт подписания интеграционных карт сейчас будет подан как продажа белорусского суверенитета, как российский империализм, который стремится воспользоваться, в общем-то, ситуативным моментом с тем, что белорусская политическая система там якобы расшатана и так далее. Но это абсолютно предсказуемо, понятная реакция, она, в общем-то, скорее это уже размахивание кулаками кофе драки, потому что не получилось перевернуть белорусскую ситуацию. И союзное государство, на самом деле, казалось таким очень мощным стабилизирующим фактором. И за счет второй статьи союзного договора, которая предполагает возможность там силовой кооперации в случае необходимости прямой и непосредственно. И в силу остальных статей мы сейчас видим, что союзный договор...
Вот, Кирилл Евгеньевич, давайте... Простите, пожалуйста, просто время ограничено. Остается обсудить вот этот вот силовой, так сказать, блок. Президенты обсудили строительство единого оборонного пространства. В этом контексте, по словам российского лидера, большое внимание уделили совместным учениям на территории двух стран «Запад-2021». Как отмечает Владимир Путин, маневры не направлены против кого бы то ни было. В очередной раз подчеркивает, российский лидер. Наверное, стоит сказать, да, что совместные учения начались одновременно на 14 военных полигонах. Участвуют 200 тысяч военных, более 80 самолетов, вертолетов, до 760 единиц боевой техники, 290 танков, 240 орудий. В общем, масштабная история, причем международная. Участвуют военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. И представлены там Узбекистан, Пакистан, Шри-Ланка, Китай, Вьетнам, Мьянма. Вот об этих учениях пару слов буквально. Мы видим реакцию, так сказать, Запада и западной прессы на эти маневры. А могла быть другая реакция? Вот Запад может действительно считывать вот эти учения, не направленные против кого бы то ни было, и признать, что эти учения носят оборонительный характер?
Нет, Запад никогда этого не сделает, в том числе и потому, что, опять же, я обращу внимание на заявление прошлогоднего министра обороны Беларуси Хренова, где он сказал, что интенсивность учений за 5 лет натовских выросла в 21 раз. Угу. И вот после этого, наверное, любые упреки в отношении того, что Россия и Беларусь слишком часто проводят учения, или учения слишком масштабные, они просто, по-моему, обнуляются. Потому что это абсолютно понятная, разумная, здравая, предсказуемая реакция на активизацию НАТО на границах союзного государства. И в первую очередь, вот сколько месседжей идет оттуда, давайте все-таки поставим. 21 раз активнее, и непосредственно размещенные войска, в том числе и американские войска в тех же странах Прибалтики. И, в общем-то, регулярная военная кооперация России и Белоруссии, которая, естественно, в таком случае должна укрепляться, должна переходить на качественно новый уровень, абсолютно релевантный тем угрозам и вызовам, которые создает НАТО на границе.
Да, понятно. Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.